Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И я, Артем Каховский, представляю электронное средство массовой информации «Закония». Всем здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг в прямом эфире с 5 до 6 часов вечера мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. Сегодня мы будем говорить на тему, которая касается каждого из нас, без исключения.
Да, мы поговорим о платежечках за жилищно-коммунальные услуги, те, которые мы находим в наших почтовых ящичках ежемесячно, и которые нас зачастую очень удивляют. Ну, раз на раз не приходится, но бывают такие случаи, когда удивляют, иначе ты не скажешь.
Вообще получать платежку дело неприятное, радости от этого не испытываешь как-то.
Да, дело-то вот в чем. Я расскажу вкратце о том, чему наша именно тема посвящена. Дело в том, что максимальные тарифы по всем видам платежей за ремонт, за содержание жилых, нежилых помещений, за коммунальные услуги, за капремонт установлены у нас в стране в каждом муниципальном образовании индивидуально. Нынешним ответственным жильцам приходится каждую платежку ЖКХ исследовать фактически, ну, с лупой, что ли, можно это так назвать, пересчитывая все показатели. То вместо одного прописанного бывает, что вдруг они обнаруживают у себя трех прописанных жильцов. А то в перерасчет не учитываются долги, то приплюсовывают долги какого-нибудь соседа, то появляются новые статьи расходов. Вот, в связи с этим, ну, мне кажется, резонно прямо сейчас обозначить вопрос, который мы хотим задать нашим радиослушателям, а я напомню, что все ваши самые интересные ответы, они могут быть точно так же в форме вопросов, открытых кому там, власти нашей или управляющим компаниям, или каким-нибудь специалистам.
Все ваши вопросы.
Все ваши вопросы обоснованные, интересные, мы включаем в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции Российской Федерации в рамках нашего совместного проекта по мониторингу правоприменения.
Да, а вопрос-то как у нас звучит?
Да. Вопрос простой. Не возникает ли у вас случайно такого впечатления, когда вы получаете платежку за коммунальные услуги, что вас обманывают, мягко говоря?
На энную сумму денег.
Да. Вот. Ну и в частности, если вы готовы поделиться конкретными пунктами, в чем конкретно вас обманывают, что вас удивляет, что для вас остается открытым вопросом в этой платежке, на которую вы себе не можете ответить, и никто не может, поделитесь, пожалуйста, с нами сегодня. Это нам очень важно и интересно в рамках нашей исследуемой темы.
А я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Ну, вот меня слушатели поймут, потому что есть такой Виктор Никонорович Федорук, Артем, да, который ко мне приходит каждую среду, это судья Третейского суда, эксперт по жилищным вопросам, так где-то раз в полгода я ему приношу свою платежку, он ее смотрит и говорит: ну, Роман, вроде бы тебя не обманывают. А уж в этом-то он понимает. У меня есть такой человек.
Понимаете? Вот, видите, вам повезло. Но мы посвятили сейчас вот целую неделю обсуждению этой темы. Я могу поделиться вкратце такими интересными наблюдениями, которые пишут на сайте нашего электронного СМИ пользователя. Вот, например, человек с, как он себя называет, спецайпристов, представитель, насколько я понимаю, Федеральной службы судебных приставов, пишет, что сейчас появилась строка обслуживания личного счета. То есть нужно платить заведение счета, распечатку и разноску по домам и так далее. Откуда это взялось, непонятно. Вот так новость.
Подождите, это только у него появилось. Это сейчас испугайте наших слушателей, что они будут думать, что это у них появилось.
Еще раз подчеркну. Вот все тарифы, все, что мы видим в платежках для каждого муниципального образования, индивидуальны. Да?
То есть могут включить.
Практика по разным регионам абсолютно разная. Передо мной лежит тут краснодарская платежка, где-то в сумке я там собрал своих платежек. А практика может быть разной. Вот поэтому нам очень интересно. Ну, мы, конечно, по большей части будем говорить сегодня о Москве. Вот, но, тем не менее, очень интересно, уважаемые слушатели, что там у вас такого интересненького есть, что вызывает у вас большие сомнения.
Давайте я еще раз напомню наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Про свою платежку, Артем, я сказал, а у вас-то лично, у вас платежку вызывает иногда изумление?
Да, у меня вызвала ноябрьская платежка изумление, которая, сумма, в которой была обозначена 9000 рублей. Это, я подчеркну, это где-то 40-метровая однокомнатная квартира. В среднем платежка приходит на 3000 рублей. Но тут были какие-то бешеные просто суммы в графе отопления. То есть отопление в этом месяце только включалось и заработало только в конце ноября. Но, тем не менее, как бы за ноябрь было выставлено...
Ну и вы, конечно, Артём, как человек, который участвует постоянно в программе «De Jure», совместном проекте, вы позвонили управляющей компании.
Нет, для начала я, конечно же, все по-честному оплатил, но вот в данный момент уже отправил письма, чтобы разобраться с этим вопросом.
Давайте я еще раз напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Это совместный проект Радио Москвы и информационно-правового портала законе.ру. А с нами на связь выходит...
Исполнительный директор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Александр Михайлович, а можно для начала и нам, и радиослушателям нашим рассказать как раз об этом самом федеральном проекте «Школа грамотного потребителя»? Очень любопытно.
Ну, пару слов, конечно, естественно.
Да, конечно. Проект был запущен по поручению председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева по итогам Челябинского форума, который проходил в июне 2014 года. Это совместный проект Минстроя России, партии «Единая Россия», ну и, соответственно, органы региональной власти, органы местного управления тоже вот реализуют этот проект в регионах, по всем регионам нашей страны. Основная задача – это жилищное просвещение, разъяснение гражданам информации о реформе жилищно-коммунального хозяйства, ну, чтобы, что называется, доступным языком рассказывать гражданам о тех сложных вопросах, которые у нас в ЖКХ протекают.
Ну вот, самое распространенное негодование нынче, насколько я понимаю, вызывает графа ОДН или ОДР в платежках,
да.
Те самые общедомовые нужды или расходы, и, насколько я понимаю, с 1 сентября 2012 года действует постановление правительства 354 о включении как раз платежки такой графы. Ну, с одной стороны, все понятно, то есть от расходов по показаниям общедомового счетчика вычитаются все расходы по показаниям индивидуальных, да?
Да, потом совершенно верно, да.
Они распределяются дальше по жителям, так сказать, дома в пропорциях к их площади, правильно? Кто, в общем-то, у кого площадь чуть больше, тот больше и несет расходов.
Ну, вот здесь есть как раз уже одна оговорка, потому что, ну, по общему правилу можно так считать, что сколько дом потребил, мы вычитаем совокупность вот, да, показаний индивидуальных счетчиков и вот эту разницу распределяем. Но, вы знаете, как раз пошли злоупотребления в регионах, и правительство приняло одно из постановлений, номер 344, в котором указало следующий момент, что если дом управляется управляющей организацией, либо в доме создано ТСЖ, то в этом случае ОДН не может распределяться пропорционально всех. В этом случае действуют нормативы на ОДН, которые в обязательном порядке устанавливаются в регионе. Пример простой. Если мы потребили, например, там, горячей воды 3 куба и холодной воды 3 куба, то максимум должны еще заплатить вот величину того норматива, который в регионе установлен. Это может быть там и полкуба, либо 1 куб. Ну, опять, так, как решит регион. Но не более того. И здесь вот мы отмечаем тоже некоторые злоупотребления, когда управляющие компании понимают, что разницу предстоит платить им, они переходят на прямые расчеты, переводят жителей на прямые расчеты потребителей и ресурсоснабжающей организации, поставщик этой услуги. И вот здесь вот фиксируется злоупотребление.
Александр Михайлович, вы знаете, вот я многие годы платил за тепло как? Там квадратный метр, там было все понятно, какая площадь, только и платишь. Потом вдруг появилась гигакалория. Это сделано для того, чтобы всех запутать, сколько платить или как?
Да нет, конечно, нет. Общая тенденция, которая, ну вот, в реформе ЖКХ, да, что называется, отмечается, мы переходим на оплату по факту. Сколько mm-hmm. потребили, за столько и заплатили. То же касается и вот оплаты за тепловую энергию в период отопительного сезона. То есть все больше и больше регионов сейчас переходят на оплату только лишь за зимний период. А раньше мы платили по 1/12 равными долями. И здесь, если дом потребил тепла больше, либо было принято решение там о уменьшении потребления тепловой энергии, то мы заплатим ровно столько, сколько потребили. Очень важно, чтобы сама управляющая компания, либо ТСЖ в доме, контролировали соблюдение температурного графика. То есть, если, например, погода плюсовая температура, то не нужно топить как при -28, да, и наоборот. Вот соблюдение вот этих вот показателей, оно приводит к реальной экономии, и жители это чувствуют. И здесь бы я рекомендовал активу в доме, либо совету дома, если он создан, все-таки более плотно взаимодействовать со своей управляющей компанией, вот наладить это взаимодействие, ну и, соответственно, контролировать совместно с ними потребление тепловой энергии и показаний, которые ежемесячно снимаются с приборов учета.
Большое спасибо, Александр Михайлович. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Александр Козлов, исполнитель и директор федерального проекта «Школа грамотного потребителя».
Сейчас уйдем на 15 секунд, а потом продолжим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Напомню, что совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. И Валентина Алексеевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я коренная москвичка, ветеран войны, ветеран труда. У меня то муж умер тоже. В Кремле стоял на посту номер один после войны, после фронта. 6 лет стоял. И вот он меня 3 месяца назад умер, в сентябре месяце. Ну вот, когда пришла платежка, я почему поразился? Почему принесли мне такую же платежку октябрь, ноябрь, декабрь, а 7 сентября он умер. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Не пересчитан все, как я платил, так и принесли. Почему? Это первый вопрос. Второй вопрос. Я, значит, все время вот посмотрела, значит, 12-й год, 13-й год, 14-й год. Почему, вот, например, январь такая цена, в феврале дороже рублей на 200, на 300, 400, а в марте опять дешевле приходит и так дальше. И почему только вот 3 года и все время в феврале повышение? Это второй вопрос. И третий вопрос. Значит, пришла, мне дали, значит, что у меня долг 900 рублей. Спрашиваю, откуда? Не знаем. Это я в академическом районе живу. Вот, не знаем. Мне, значит, потом говорит, вы знаете, вы сами виноваты. Вот вы, значит, платите, например, 3582 рубля и 87 копеек. Вот, понимаете, вот вы путаете вот эти копейки. Я говорю, как это? Я даже наоборот, говорю, уже сейчас плачу, значит, в Сбербанке, там с меня дороже берут. Я, значит, стала делать, значит, один раз, значит, я это больше плачу, перекрыть вроде, а второй раз меньше. А мне говорят, вот вы сами виноваты, почему вы должны. Потому что, понимаете, мы не относимся там, к горячей воде. То есть мы, значит, это горячей, холодной воде. Это у них свое управление. Я говорю, а как вот телефон я плачу, значит, где-то побольше, где-то другой день. А это не у нас. Вот телефон можете и свет можете. А у нас, значит, за квартиру...
Валентина Алексеевна. Валентина Алексеевна, все, мы вас уже выводим. В принципе, вот это мы зафиксировали, да, это пойдет куда надо.
Да, 3 интересных вопроса. Но я думаю, что у нас сейчас на связи впереди еще будут целый ряд экспертов. Подчеркну, что мы с Романом, конечно, не эксперты именно в сфере ЖКХ и начисления платежей, и мы обязательно эти вопросы им зададим.
Все ваши вопросы фиксируются.
Да, что касается вот пляшущей суммы и долгов 600 рублей, который якобы накопился недоплаченными там копейками, я не совсем понял вопрос, но... По крайней мере, на первые два постараемся ответить.
Спасибо. 788-3605, 788-3605, код 8495. Вот сколько я иду про программу «Де Юре», там бывают, например, такие фантастические доплаты. Например, звонил мужчина в том году и говорил, что он живет в Подмосковье, у меня появилась платежка, там дополнительные расходы за уборку снега с крыши, например.
Дополнительные, что сказать-то? Снег же нужно убирать-то. А если он
провалится? Я думаю, что кому-то надо жить больше как-то... более комфортных условий, потому что, ну, так и так они обязаны убирать. Мы и так платим за уборку снега, Артём.
Так вы что делать, не платить или идти разбираться? Мы вот опрос устроили на нашем сайте, как вы поступаете, если видите в платежке ЖКХ непонятные вам суммы. Большинство 36% ответило: иду разбираться в управляющую компанию или к поставщику ресурсов вплоть до суда. Чуть меньше 26% сказали: плачу только за то, что считаю правильным. Вот так вот. Сами вычеркивают, видимо, и подсчитывают сумму.
Это не совсем правильно, надо спросить у специалистов.
И платят, да. 15% сказали, что оплачивают не глядя, а 21% написали, что никогда вообще не сталкиваются с подобным. Вот сейчас.
Кстати, Артём, я вот по поводу вас, извините, не понял. Итак, вы вдруг должны оплатить 3 раза больше. Вы заплатили эту сумму. Вы что, написали управляющую компанию письмо?
Да, я написал, жду ответа.
Ну, а в течение месяца они вам должны ответить. Потому что вы просто пришли или позвонили. Так же быстрее можно узнать. Если случае не понимаете, тогда можно делать официальный запрос.
Можно, время не тратить. Но я думаю, что рано или поздно мы выведем на чистую воду всех, кто написал. Я так понимаю, что есть еще порочная практика,
да,
когда в общедомовые расходы, общедомовые нужды управляющая компания фактически записывает распределенные вот между всеми жильцами, кто платит, долги тех, кто не платит. То есть вот накопилась большая задолженность. Да?
Ее берут определенным образом просто... Если у вас есть счетчик воды, вы платите строго по показаниям счетчика. Вот если у вас нет счетчика воды, на вас раскидывают, дай бог как.
Ну, так извините, есть еще общедомовые нужды, и туда тоже входит горячее водоснабжение, холодная вода для горячей воды, есть такое понятие, тепловая энергия для горячей воды. И это все идет отдельной строкой, помимо того, что у вас идет по счетчику, на общедомовые нужды, общедомовые расходы. Вот холодное водоснабжение точно так же. Вот передо мной краснодарская, например, платежка. Все это там есть отдельной графой, и как бы чего делать с этим? Идти разбираться?
Нет, я просто хочу вас уверить в том, что когда вы получите письменный ответ из управляющей компании, судя по опыту наших слушателей, которые делились своим советом, они получали ответ, с которого мало что понимали. Знаете, это особый жанр, так вставлять ответы, чтобы не было понятно, платил ты больше все-таки или платил как надо.
Ну, тем не менее, вот прецеденты передо мной. Жильцы многоэтажки через суд добились снижения тарифа на содержание дома. Дело было в Волгограде. Доказали в суде, что имеют право сами устанавливать тариф на содержание и ремонт общего имущества. Просветившись по вопросам ЖКХ, хозяйка однушки увидела, что управляющая компания повысила плату за услугу содержание и ремонт этого самого общего имущества. 2 года назад плата была 12 с лишним рублей за квадратный метр, стала 17 рублей. Собрание жильцов не проводилось. Сумму управляющая компания взяла из постановления администрации какого-то. В нем определялся размер платы за услугу в неприватизированных муниципальных квартирах. Сама она говорит, дом у нас новый, текущий ремонт, не говоря о капитальном ремонте, не требуется. Плата берется в расчете за квадратный метр. Есть квартиры по 200 квадратных метров. Вот представляете, 200 квадратных метров, раньше была стоимость за квадрат 12 рублей, стала почти 18 рублей. Какие деньги с дома набегают? Куда? На что тратится? В чей карман? И вот активная пенсионерка пошла в госжилинспекцию, и специалисты госжилинспекции провели проверку и с выводами согласились. Инспекция выдала предписание сделать перерасчет всем жителям дома.
Это еще раз Артем говорит о том, что не надо быть ленивыми, нелюбопытными, надо активно действовать. А желание нас обмануть очень велико, и этим пользуется, потому что никто ничего не пытается выяснить. Зачастую. А вот начисляют такую платежку, а вось, небось, и пронесет, и кто-нибудь заплатит.
Ну, фактически, да. Тем не менее, я думаю, что даже на этом примере вся процедура обращения в госжилинспекцию, если это дойдет до суда, занимает довольно длительное время. А вот процедура взыскания долга в судебном порядке, если вы все-таки не заплатили, она значительно короче.
Я напомню, что это совместный проект Радио Москвы и информационно-правового портала законе.ру. Наш контактный телефон 788-3605, код 8495. С нами на связь выходит кто?
Андрей Чершишин, глава фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Чернышин.
Да, Чернышин, да. Простите, Андрей Витальевич, вы знаете, вот у меня будут собирать в доме деньги на капитальный ремонт. Ну, по закону так, да?
Да.
Вот, а если в моем доме государство еще не сделало капитальный ремонт, положенный мне, то с какой стати я должен платить деньги уже?
Ну, есть такое положение, да, вы совершенно правы, по законодательству, если на момент приватизации первого помещения дома требовался капитальный ремонт, то государство должно его выполнить. если у вас есть доказательство того, что его действительно не, он требовался на тот момент, его не осуществили, то вы можете потребовать этого через суд.
То есть как я могу это... Я потребую. Я куда? Вот это все жильцы дома должны написать коллективную жалобу или что сделать? Вы поясните простым доступным языком.
Либо коллективную жалобу, либо от старшего по дому, либо управляющая компания, может быть, вам не уполномочена на то, чтобы обратиться в суд и понудить государство или муниципальное образование тому, чтобы выполнить у вас ремонт.
То есть пока в моем доме государство не сделало капитальный ремонт, мне положено, я имею право не платить?
Нет, вы не так все поняли. Дело в том, что, еще раз повторю.
Еще раз скажи, есть, чтобы было понятно.
Есть такое положение
так.
в кодексе о том, что на момент, если требовался ремонт на квартирного дома на момент приватизации первого помещения,
так.
то ремонт должно выполнить за счет, должен быть выполнен за счет государства. Но, еще раз говорю, вы как житель, как собственник должны доказать, что этот ремонт необходим был. Во-первых, поднять, когда у вас была приватизация помещения первого в доме. А это был 90 там какой-то год. Правильно?
Ну так, да.
И на этот момент нужно поднять документы. Были ли документы, что дому необходим был капитальный ремонт на этот момент? Тогда вы вправе обратиться в суд и понудить государство, чтобы оно выполнило вам ремонт. Но вместе с тем, государство не отказывается в настоящий момент от своих обязательств. И, например, в Московской области в прошлом году мы отремонтировали более 900 домов, практически 1000. Вот. И у нас прошла массовая замена лифтов. 1600 домов, вернее, 1600 лифтов было поменено. И при замене лифта у нас 50% стоимости лифта софинансировал бюджет области, бюджет муниципального образования. Это также является поддержкой государства, понимаете, при проведении капитального ремонта. То есть в настоящее время, даже невзирая на то, что собственники там, допустим, не доказали или не пытались доказать то, что этот ремонт необходим был на момент приватизации первого помещения, все равно, не знаю, как в других областях, в Московской области правительство, губернатор поручил выделить средства на это мероприятие из бюджета. То есть собственникам 50% было софинансирование.
Андрей Витальевич, вот тоже один из самых частых вопросов наших слушателей в эфире программы «Де Юра» – это то, что вообще, как узнать, полагается ли нашему дому капитальный ремонт, в каких случаях он проводится, что для этого должно быть с домом?
И если он полагается, вдруг это известно, где можно увидеть перечень работ, которые планируются?
Или куда обращаться?
Достаточно ли он, да?
Ну, к сожалению, в настоящее время только начата работа в области по проведению технического обследования всех многоквартирных домов. Сейчас заявки на капитальный ремонт формируются следующим образом. То есть собственники многоквартирного дома, ну, им лучше всех, наверное, известно состояние дома, потому что они сталкиваются в повседневной жизни, что-то там не работает, где-то воды часто нет, порывы, где-то лифт не ездит, потому что ломается. Они обращаются в свою управляющую компанию с заявлением. Проводят собрание общее, да, жильцов, вернее, собственников помещения. Принимают на собрание, что у них вот такая проблема, допустим, нет горячей воды, там, холодной воды. Соответственно, есть проблемы с порывами. То есть надо менять систему водоснабжения. Они проводят собрание, передают протокол управляющей компании. Управляющая компания, которая занимается обслуживанием данного дома, управлением им, своими специалистами, проводят техническое обследование, ну, скажем так, акт составляет обследование, дефектную ведомость на то, что вот необходимо поменять, сколько там протяженность, расценок известна, есть предельная стоимость, утвержденная постановлением правительства Московской области. То есть приблизительно делают расценку и данную заявку вместе с протоколом собственника направляют в муниципальное образование. Муниципальное образование, собрав заявки на своей территории, передает их в Министерство строительного комплекса Московской области. Это у нас так происходит. Ну, в общем-то, и в жилищном кодексе эта процедура предусмотрена. Далее Министерство строительного комплекса совместно с Государственной жилищной инспекцией еще раз проверяет все эти дома, смотрит, действительно ли они там нуждаются в ремонте, и правительство принимает постановление по краткосрочному плане реализации программы капитального ремонта. Программа у нас имеется, принята в 2014 году, включает в себя 44 540 домов и ежегодно утверждается план реализации. На 2014 год у нас, я вам уже сказал, было отремонтировано почти 1000 домов. И в 2015 год принят также план реализации. Мы его сейчас как фонд, как региональный оператор начинаем реализовывать. В настоящее время мы теперь, получив эту программу, опять же выезжаем на эти объекты. Уже специалисты фонда и привлеченные организации, которые мы привлекаем по договорам, обследуют, составляют сметы. Сметы проходят экспертизу и выполняется капитальный ремонт, который потом сдается также управляющей компанией, собственником, и муниципальное образование также принимает эти работы.
Андрей Витальевич, вы знаете, вот на той, коль мы говорим про Московскую область, на той неделе мне вот позвонил как ведущему житель Одинцовского района и сказал, что в нашем доме был капитальный ремонт лет 5 назад, и у нас сломался грузовой лифт, это 16-этажный дом. И нам сказали, нет, государство уже, Московская область вам уже долги дали, они все сделали, теперь уже ремонтировать лифт за свой счет. Это 3 миллиона рублей. У жильцов нет таких денег, он говорит.
Нет, ну здесь нужно разбираться в данном случае. Срок службы лифта 25 лет действительно по нормативам. Угу. И почему он там сломался, это нужно устанавливать причины, какая там поломка. Потому что есть работы. Во-первых, лифт находится все это время, в течение 25 лет, в обслуживании обслуживающей организации, которая обязана его содержать в надлежащем виде и проводить текущий ремонт. Если же там... Ну, тут нужно разбираться, почему он сломался, какая там поломка. И устанавливать причину. Для того, чтобы лифт отремонтировать раньше установленного срока, нужно тогда понимать, почему он сломался, кто в этом виноват.
Ну, понятно. Ну, такое вполне возможно, что будет установлено, что жильцы сами должны будут платить почти 3 миллиона рублей.
Ну, я думаю, что здесь не такая ситуация, хотя утверждать не хочу, но нужно разбираться, во-первых, с обслуживающей организацией, почему мне через 5 лет лифт приходит в негодность, хотя и срок службы, и заводская гарантия на него. На него гарантия только заводская 5 лет дает.
Ну, понятно. Андрей Витальевич, а вот как нашим слушателям, жителям там Подмосковья связаться с вами, если у них есть вопросы, чтобы уже напрямую, а не через нас выходить?
Ну, у нас есть сайт, адрес его FKR, фонд капитального ремонта, -мострег.ру. Там есть все контакты всех моих заместителей, и мой приемный, у меня есть и приемный день, можно связаться и либо по телефону выяснить вопрос, либо записаться на прием.
А самые частые жалобы, с которыми к вам обращаются, это какие?
Ну, самые частые, честно скажу, это по поводу, как вам сказать...
Ну давайте, самый частый
жалоб. К сожалению, работы пришлось выполнять в осенний период, особенно по кровлям. И достаточно было обращений, что происходили заливы квартир. Ну, их не так много, конечно, но были.
Спасибо, вот. Спасибо.
Но подрядные организации всем пострадавшим компенсируют ущерб или делают ремонт. То
есть, ну, дай бог, дай бог.
При проведении ремонта бывают такие нестандартные ситуации, которые...
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Глава фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Андрей Чернышин был с нами на связи.
Вот так вот. Да, большое спасибо. Я просто скажу, что вот как-то прошел капитальный ремонт, был, допустим, в доме в 2007-2008 году. Государство дает свой долг, все ремонтирует. Ломается в высотном доме грузовой лифт. А им говорят людям в Одинцовском районе, а лифт сломался. Мы что сделали, то сделали, все долги дали, все теперь за свой счет. 3 миллиона рублей. Довольно большая сумма для жильцов подъезда.
Ходят на 18 этаж пешком, да?
Да. Конечно, старушка какая-нибудь, да. Давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Артём, вопрос для слушателя какой был?
А не возникает ли у вас ощущение, уважаемые радиослушатели, при получении платежки за коммунальные услуги, что вас, мягко говоря, обманывают в каких-то местах или целиком, или по конкретным пунктам. Если вы замечаете, по каким конкретно, то по каким. Нам сегодня очень интересно.
Артём, а вот если вам придет, опять-таки, я к вам возвращаюсь, в три раза больше вы заплатили, вам придет ответ из управляющей компании, он вас не устроит. Вот вы пойдете в суд из-за этих 6 тысяч рублей или все-таки... Как-то...
Надо будет, наверное, оценить. Может быть, дело-то не в суде решается, потому что вижу, есть все-таки госжилинспекция еще, которая должна следить как раз за управляющими компаниями. Может быть, дело не дойдет до суда. Ну, тут вопрос как бы принципиальный. Может быть, это не одному мне пришло еще. По подъезду надо будет пройтись, и я думаю, что, так или иначе, это не останется неизвестным.
Я уточню свой вопрос. Если вы поймете, что вас обманывают и вам отписываются совершенно какую-то чушь там несут, вы пойдете, вы поймете, что вас обманули.
Конечно.
Вы пойдете в суд.
Конечно.
Несмотря на то, что это не 60.
Да нет, но это в любом случае это просто, так это оставить было бы, мягко говоря, неинтересно.
788-3605, код 8495, совместный проект Радио Москвы, информационно-правового портала законе.ру. А на связь с нами выходит Артём.
Дмитрий Владимирович Семагин, руководитель строительной компании «Ресурсстрой». Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У нас сегодня тема посвящена платежкам и неожиданностям, которые граждане находят в платежках за жилищно-коммунальные услуги ежемесячно, получаемых в почтовые ящики. И сейчас мы уже поговорили о капитальном ремонте общедомового имущества. У меня как раз все-таки остался один вопрос, который я не успел нашему эксперту задать. Может быть, вы мне сможете ответить. При капитальном ремонте, который дому еще предстоит, насколько я понимаю, после некоего опубликования какой-нибудь региональной программы капитального ремонта, жители понимают, что их дом в очереди уже в ближайшее время, может быть, будет ремонтироваться. Они каким-то образом находят перечень работ, и сами же жители должны принять решение, определить способ формирования фонда этого капремонта. То есть они должны вместе собраться всеми собственниками помещений в многоквартирном доме, и в течение 5 месяцев, насколько я понимаю, после того, как информация появилась, выбрать способ формирования фонда капремонта. И это может быть личный счет дома или общий резервный фонд. То есть, если они самостоятельно решение не приняли, не собрались и не решили, то автоматически деньги будут отправляться в резервный фонд. А что на самом деле с точки зрения реализации этого самого капремонта наиболее качественным образом выгоднее-то? Это личный счет или общий резервный фонд? Какие тут плюсы-минусы-то?
Понимаете, в чем дело? Тут я чуть-чуть издалека начну. Проблема в том, что люди, жильцы любого дома, то есть они очень инфантильные в этом отношении. То есть они собираться не любят. И в основном, в общей массе, есть процентов 20 энтузиастов, а все думают, что за них все решат и все сделают. Самая большая проблема – собраться. Это первое. Второе, конечно, нужно понять, собрались и кто мы есть на самом деле. Либо ТСЖ, либо какие-то, кооператив, либо что-то еще. А это уже как организация, как юрлицо, уже имеет право, и счет открыть, и все остальное. В этом случае, на мой взгляд, самое идеальное, это все-таки собраться и организовать своего рода ТСЖ какое-то, чтобы деньги лежали там и больше нигде. Потому что если они уйдут по классическим платежкам, которые у нас в ДЭС, куда-то в управляющей компании в обычных домах, деньги куда-то уходят, и контроля за ними практически жильцов никакого не может быть. Понимаете? И я считаю, что нужно первым делом все-таки взять в свои руки, в руки жильцов. Но тут другая проблема. Не все жильцы и собственники, квартир. Один скажет, что я не буду платить, у меня квартира государственная, государство платит. А другой скажет, что дом все равно нужно делать ремонт, я готов платить. И все эти суммы, они чисто теоретически от собственников могут перейти на собственников. Вот. А дом общий, и ремонт будет делать, а не только собственник. Вот есть такая проблема. Да.
То есть, чтобы деньги не ушли в общий котел, жильцам надо проявить просто элементарную инициативу?
Конечно, конечно. Это самая главная проблема. Даже вот вот я в доме, где я живу, вот, у нас давно уже нужно сделать ремонт, но мы в программе не стоим, ладно, бог с ним. Собираемся там из 5 подъездов, в лучшем случае, там, не знаю, там, реально там, не знаю, 30 человек соберется с разных подъездов и говорит, давайте. А кто-то придет и скажет, а я против, все. И все инициативы, они, значит, как говорится, еще не загоревшись, уже потухают. Хотя можно все решить. Можно открыть юрлицо, туда положить деньги, пластик там ежемесячный и так далее.
Ну, в любом случае, даже если кто-то не хочет платить, он же может поучаствовать в принятии решения о том, чтобы это был все-таки личный счет дома. И насколько я догадываюсь, все-таки контролировать расходы, оплату подрядчикам всех работ с этого самого личного счета дома, да, значительно проще, чем из некоего резервного фонда, да. И даже если дом стоит в программе, и деньги на него предусмотрены, если жильцы определятся, чтобы это был личный счет, то оттуда, туда именно поступят деньги, предусмотренные программой. Так или не так?
Вот это сложный вопрос. Деньги же поступят туда, куда жильцы их направят.
Ну, то есть, либо на свой счет.
Угу. А?
Либо на свой счет они могут направить.
Либо в резервный фонд.
Лучше, конечно, чтобы они направили на свой счет и будут контролировать уже сами движение этих средств. Вот. Если какой-то, как вы сказали, какой-то резервный там, то откуда он взялся и кто им занимается, то это, скорее всего, это будет куда-то уже... Куда-то они пропадут. Либо будут... исчезать, как показывает практика.
Дмитрий Владимирович, так немножко я в сторону уйду, но тоже такая строительная тема. Вы же глава строительной компании. Вот мой очень хороший знакомый, там была программа изъятия жилья по сносу. Им, смотрю, дали квартиру в новом доме. Я его поздравил, а он ходит с такими глазами на 7:30 и говорит, скажите мне, кто принимал этот дом? То есть там косяков очень много. А вообще, кто принимает дом? Вот куда ему жалко?
Тут ведь вот какой вопрос.
Есть приемная комиссия у нас?
Вот это все бюджетное жилье строится очень дешево.
Да.
Понимаете?
Да.
Оно строится настолько дешево. То есть есть вот эти вот формальные тендеры. Ну, может быть, они неформальные, может быть, еще что-то. Выглядят как нормальные.
Угу.
Да? Но фактически там полный беспорядок.
Понятно.
Чтобы так, хорошим словом сказать. Полный беспорядок. И тендер идет как? Снижение цены. Чем больше ты снижишь цену, тем, значит, шансов у тебя, значит, выиграть тендер на строительство дома. И в итоге что получается? Нормальный дом стоит, допустим, 1 миллиард, ну, к примеру.
Да.
А снизились там до 800 миллионов. То есть, соответственно, это и в материалах, это и конструкция, это там перепроектирование, там, я не знаю, там, грубо говоря, там, хорошие трубы меняются на плохие, да, если так вот по-обывательски. Вот. Многие вещи недоделаны, сантехника не стоит. Принимает, а это целая куча организаций, кто принимает. Один, одно, другой. Госкомиссия стоит там, я не знаю, там, из нескольких организаций.
То есть это почти по райке, но получается так, к пуговицам претензий есть? Нету.
Что еще раз?
Я говорю, это почти по райке, но когда там он пришел в костюме, ему говорят, к пуговицам претензий есть? Намертво пришито, нету.
Совершенно верно, да. Приходит там какой-нибудь там по Мосводоканал, условно говоря. Смотрит, кран включил, все работает. Это не течет в городскую сеть. Хорошо, все, пошел, вот ставлю птицу. И так далее.
То есть... У нас такой тендер, кто меньше, за меньшую сумму готов построить новый многоэтажный дом, тот и получает его, да?
Да, к сожалению, это так. И это очень большая проблема. Кроме того, конкретно для Москвы, что я считаю, это страшная ошибка. Но конкретно для Москвы есть еще снижение нашего мэра, то есть все тендеры идут с снижением 5%. То есть идет какая-то начальная максимальная цена, ну, допустим, к этому к 1 миллиарду привяжемся. Вот. Идет 5% снижения, и уже оттуда еще идут торги вниз. Mm-hmm. Вы понимаете, если у нас смета на дом составлена по нормальным там расценкам, по живым расценкам,
То есть здесь идет ниже, ниже, ниже. И что тут получается? Неквалифицированные рабочие, бетон не той марки, да? Какой-нибудь там вместо 300-го там 150-й и так далее. Это целая куча всяких вещей, которые внешне выглядят как надо, а по-настоящему эксплуатировать ее просто опасно.
Большое спасибо. Сейчас будем вынуждены уйти на рекламу. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Дмитрий Семагин был с нами на связи, руководитель строительной компании «Ресурсстрой».
Ну, вот я просто говорю там своему знакомому, говорит, ну, о чем самое вопиющее такое? Он говорит, ну, дверь на балкон, из комнаты дверь на балкон, она фанерная просто-напросто. Я говорю, ну, такого не может быть. Он говорит, такое есть. Сейчас уйдем на одну минуту, потом продолжим.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Твинк» и его негативное влияние.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что продолжается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Артем, еще бывает такая частая история, что слушателям присылают доплату, скажем, за 2006 год. Вот поди и доплачивай. Так рассылают, почему, как я понимаю, всем. Когда люди обращаются, им говорят, извините, мы ошиблись. Но кто-то ведь не придет, Артем, кто-то просто там доплатит это 615 рублей, 14 копеек. И деньги уже появились.
Да, вот один из пользователей как раз на нашем сайте пишет про появившийся пункт в его платежке. А у меня, пишет пользователь с ником Мишаник, у меня была просто строка «доначислена» отдельным пунктом. Вот так вот, «доначислена».
Ну, я даже больше того скажу, что когда мои родственники решили приватизировать квартиру, они отказались платить там доплату за что-то за 2006 год, спустя там 7 лет, да, и они показали, что у нас есть платежка, у нас все дело есть, им сказали, что мы не будем оформлять вам приватизацию, пока вы не будете это вот, не заплатите вот это. И, да, можете идти в суд, теряйте время, деньги. И они доплатили, понимаете?
В том-то весь и фокус, что пройти...
Так нагло и цинично.
Пройти все инстанции, чтобы доказать неправомерность тех или иных пунктов платежки, занимает значительно больше времени, чем... судебное решение, по которому вас заставят все-таки заплатить, потому что у вас есть задолженность. Потому что когда жилищник обращается в суд, его не спрашивают, а правильно ли у вас все там оформлено. Суд просто имеется задолженность, выдает судебный приказ.
788-3605, код 8495, с нами на связь выходит.
Константин Крохин с нами на связи, один из наших постоянных экспертов, юрист, председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Викторович, ну, я, Роман, если позволите, да, начну конечно. Именно с вопроса, который сегодня задала наша радиослушательница. Помогите нам, пожалуйста,
Валентина
разобраться.
Алексеевна.
Да, Валентина Алексеевна спрашивает. Угу. Трагедия случилась у Валентины Алексеевны. Муж скончался в сентябре. А тем не менее, в октябре, ноябре и декабре ей приходят платежки, в которой муж числится как жилец в квартире, и платежи рассчитываются соответствующим образом. Что делать Валентине Алексеевне?
Ну, здесь необходимо самый первый шаг сделать, это обратиться в свою управляющую компанию и приложить копию справки, ну, копию свидетельства о смерти супруга. И в этом случае они обязаны сделать перерасчет. Если в данном конкретном доме управляющая компания не выполняет свою функцию, то это очевидный факт, это свидетельство о смерти, то необходимо обратиться в районную администрацию. У нас в каждом регионе существует жилищная инспекция, она подчиняется органам власти субъекта. Если это обращение в районную администрацию не принесет результата, ну, самый последний уже путь – это жилищная инспекция. Я полагаю, что вот какой-то из этих инстанций, ей все пересчитают, ну и, скорее всего, пересчитают управляющую компанию по той простой причине, что факт очевидный. Человек не должен платить за члена семьи, если он не проживает, тем более, если не проживает по такому обстоятельству, по такой уважительной причине, что он скончался. Это просто безумие и безобразие, если его будут начислять. Я думаю, что у всех там хватит разума ей перевести перерасчет без всяких скандалов.
Константин Викторович, а такой вот вопрос уже от нашей слушательницы, что она совершенно, у нее муниципальные квартиры, вот осенью, пойдя на выборы, ну, в Мосгордуму, она вдруг увидела, расписываясь в графе, что в ее квартире еще кто-то прописан. И вот она спрашивает, говорит, а как так? Я никому не давал свое согласие. Что делать в такой ситуации?
Это, как правило, случай, ну, если мы исключаем техническую ошибку, такое теоретически возможно, обычно это нарушение непосредственно в паспортном столе. То есть, ну, года два назад была волна таких, знаете, такого сервиса услуг, когда мигрантам давали адреса, куда их прописывали недобросовестные работники миграционной службы. Но, насколько мне известно, вот два года назад это было, а сейчас с этим активно борются, и таких фактов быть не должно. Если вдруг так получилось, что она попала вот в эту сеть, и без ее согласия были проведены регистрационные действия, то необходимо обратиться в регистрационную службу, прежде всего написать заявление с указанием этой проблемы, что никакого согласия не было, сама не обращалась, прошу аннулировать фиктивную регистрацию. И в этом случае произойдут в системе изменения. Вот, имея справку из миграционного органа, она может обратиться в свою управляющую компанию. Если это город Москва, то это, скорее всего, МФЦ, расчетный отдел, где ей сделают перерасчет и обнулят так называемые проживаемые фиктивные, ну, фиктивные жетоны.
Спасибо большое.
А у меня еще вопрос.
А еще вопрос,
Владимир Викторович, конечно, да. Вот у нас сегодня один из, ну, как бы, наболевшая тема, эти пресловутые общедомовые расходы, общедомовые нужды. А теоретически, когда человек получает платежку и видит в ней по какому-либо из пунктов, допустим, там, какая-нибудь холодная вода для горячей воды, тепловая энергия для горячей воды, сумму общедомовых расходов, превышающую сумму за индивидуальное потребление. Такое вообще возможно, и куда бежать, и кому жаловаться, ведь, ну, как-то это не совсем справедливо.
Да, к сожалению, это не просто возможно, это обрело достаточно угрожающие масштабы, когда вот эти общедомовые нужды превышают индивидуальное потребление. В большинстве случаев, вы знаете, это попытка размазать на всех жильцов, добросовестно выполняющих свои обязанности, размазать расхлябанность и плохое управление управляющих компаний. Поэтому, как только у вас возникает сомнение, что вот эти платежи явно превышают ваше индивидуальное потребление, необходимо обратиться в жилищную инспекцию с проверкой этого расчета. Дело в том, что у нас не может общедомовое потребление, связанное с уборкой подъездов, поливом, там, газонов, эти средства не должны там расходоваться. Но, тем не менее, у нас был норматив, это где-то 5-10%. То есть, если эти суммы превышают 5-10% к вашему потреблению, наверняка здесь имеется либо злоупотребление со стороны управляющей компании, либо просто расхлябанность или халатность. Поэтому в данном случае нужно обратиться в орган жилищного надзора, который обязан провести проверку, проверить смету и проверить правильность начисления. То есть, при таком вот случае, когда превышение, это, скорее всего, неправильный расчет или нарушение.
Ну и в завершении нашей беседы я, Константин Викторович, там должен сказать, что жильцы этого дома имеют право расторгнуть договор с управляющей компанией, если это обманывает.
Конечно, конечно, имеют право, но видите, в чем проблема. И по Москве, как бы, мы тоже имеем статистику, так как дома большие, очень много жильцов, очень много квартир, людям трудно собраться на собрание, чтобы принять такое решение. И чаще эффективнее бывает обращение в органы власти, которые без решения общего собрания имеют право проводить проверки. Потому что в Москве, чтобы сменить управляющую компанию, люди по 5 лет борются, просто не могут собраться, чтобы добиться кворума. Поэтому я вот в данном случае советую такой, знаете, земной проверенный способ. То есть собраться они не успевают, безусловно, такое право у них есть. Но пусть обращаются хотя бы в жилищную инспекцию с этим вопросом.
Спасибо, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Председатель правления Союза жилищных организаций, наш постоянный гость наших эфиров, Константин Крохин.
Знаете, что меня всегда вот умиляет, Артем, что Константин Викторович сказал все правильно. Такое право у вас есть, вы можете расстаться. Но суть в том, что я считал, управляющая компания так цепляется, так судится с этим, что это занимает многие-многие годы. Вот поймали управляющую компанию, что она много начисляет, жульничает и мухлюет, а избавиться от нее очень-очень сложно.
Да, ну, куда деваться? По крайней мере, мы нашли ответ на вопрос нашей радиослушательницы. Еще раз подчеркнем для Валентины Санны, правильно, да?
Да.
С со свидетельством о смерти, возможно, с копией, нужно подойти в управляющую компанию, и, безусловно, перерасчеты все она обязана будет сделать.
И вообще, уважаемые слушатели, вот если у вас есть вопросы к управляющей компании, то не обязательно им звонить, потому что ответить вам могут все что угодно. Поэтому это их ответы...
Так устные, могут просто не ответить.
И могут не ответить, а ответить неправильно. И неизвестно, кто вам вообще
трубку
будет отвечать.
Трубку могут не поднять.
Нет, ну там поднимут. Так что с этим вашим устным ответом в суд-то вы, конечно, не пойдете. Поэтому просто пишите заявочку и просите, чтобы вам... И по закону вы должны в течение месяца ответить на это. Ваше письмо, если вас это не будет устраивать, то вы просто, Артём, что делаете? Идете в суд. Отстаивайте
да, право. Не зависит вот, от кстати, суда. Опять же, промежуточное звено, о котором все наши эксперты сегодня говорят, это государственная жилищная инспекция. И я, насколько вижу, вот по прецедентам, которые случались, когда мы готовились к эфиру, ну, большинство проблем решается на стадии обращения именно вот в эту госжилинспекцию. Вот. Мы сегодня поговорили о том, какие сюрпризы ждут плательщиков, а вот неплательщиков какие сюрпризы ждут, не поговорили. И надо, наверное, ценные советы тоже дать и неплательщикам. Я, кстати, замечу...
Я думаю, что там один такой совет. Платите, дорогие.
Во-первых, да, но если уж задолжали, тут есть на самом деле совет, сейчас я его озвучу. Я просто хотел оговориться, я когда залезал на сайт жилищника моего, оказывается, на всех сайтах жилищников во всех районах, может, это в Москве так продвинуто, есть, можно скачать файлик, в котором будет просто таблица, полный перечень всех должников со всеми задолженностями. То есть вы можете просто найти любой адрес, и любой, там, конечно, без имен, фамилий собственников, но вот по любому адресу можно увидеть задолженность. И, по крайней мере, по моему подъезду, если в совокупности посчитать, где-то это 9-этажный дом по 4 квартиры на этаже, ну, порядка 500 000 там задолженность была. То есть у кого-то там 100 тысяч, у кого-то там 40-50. Ну, приличные суммы есть. Вот. Есть у меня такое подозрение, что среди вот этих самых доначислено и общедомовые расходы как раз управляющие компании прячут то, что хотят компенсировать из вот таких вот должников.
А вот это не доказано, это только ваши домыслы.
Мои домыслы, да. Тем не менее, что касается должников, совет простой: не храните деньги в Сбербанке. В 2014 году со счетов банковских карт жителей Москвы, задолжавших за услуги ЖКХ, приставы в принудительном порядке списали более 168 миллионов рублей. То есть, ну, суммы долга по квартплате у жителей столицы достигают сотен тысяч, это не секрет. А рекордсмен у нас по Москве район Измайлово, за все долги 340 жителей сняли более 9 миллионов рублей. Ну вот у службы, Федеральной службы судебных приставов именно со Сбербанком такая договоренность есть, и, в общем-то, со счетов клиентов Сбербанка очень легко деньги снимаются в счет оплаты долгов за ЖКХ.
Ну, в общем, следите за своими платежками. Смотрите, что, если что не нравится, сразу управляющей компании или в ДСП пусть дает письменный ответ.
Платить все равно придется, а вот потом пожаловаться и получить перерасчет вполне возможно всегда.
Мы заканчиваем. Спасибо всем, кто был с нами. Совместный проект встретится ровно через 7 дней. Оставайтесь дальше в эфире, будет тоже довольно интересно.
Всего вам доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.